Добрый вечер, дорогие мои друзья. Слышно меня? Слышно. Я продолжаю сегодня рассказывать вам про Магеллат Рут. Про Магеллат Рут. Вы помните, что Рут, она собирала колосья, собирала лекет, собирала колосья в поле у замечательного праведника, которого звали Боаз. Пока не закончилась жатва, все время она собирала ячменные колосья в поле Боаза, и он велел своим слугам, чтобы они разрешили, чтобы они ее не прогоняли, и что он разрешает ей даже обедать вместе со своими работниками. Она приносила все, что она собирала, она приносила своей свекрови Нааме. Вот когда наступил последний день жатвы, все колосья уже срезали, собрали и увезли их на то место, где из них выбивают зерна, молотят. Это место называется гумно. Вот. И сложили в большую-большую кучу все...
Босс и Рут, они поженились. Ну,
подожди, пока что еще нет. Я же пока что еще рассказываю про то, что было до того. Сложили в огромную кучу все колосья, чтобы на следующий день начать молотьбу, выбивать из них зернышки. И Боаз, он должен был остаться на ночь, стеречь, охранять весь этот свой урожай. Он собирался остаться на ночь там, на месте, на молотилке на этой. И Наама сказала своей невестке, она сказала своей Рут: «Я хочу, чтобы ты была счастлива и чтобы тебе было хорошо. Я дам тебе совет, сделай так, как я тебе советую». «Дело в том, сказала Наама, что Боаз, он наш родственник. Он наш близкий родственник. Он двоюродный брат Элимелеха. И вот ты должна этим вечером... Должна окунуться в микву, должна чисто-чисто красиво одеться. И ты должна отправиться туда, где молотят зерно. Там обязательно останется этот босс. Он там ляжет спать, он будет охранять всю ночь урожай. И когда ты туда придешь, спрячься, чтобы тебя никто не заметил, пока не наступит ночь». Когда этот Боаз, он ляжет спать, он укроется талитом, он ляжет спать, ты подойдешь тихонько-тихонько рядом и приподнимешь край талита у его ног и накроешь себя. И будешь тихо-тихо лежать рядом с ним, и он уже тебе скажет, что тебе делать дальше. И Рут... Она сказала Нааме: «Все, что ты мне говоришь, я выполню в точности». И она сделала в точности все, как ей велела Наама. Боаз вечером поел и попил, и он прилег отдохнуть на край этой большой кучи колосьев и зерна. Когда он уснул, Рут тихонечко подошла, приподняла край талита и... укрылась, легла рядышком. Наступила середина ночи. Середина ночи, полночь. Вы знаете, что праведники в полночь... Что праведники такое особенное делают в полночь?
Учат Тору.
Учат Тору, еще что-то такое.
И молятся. Молятся специальную молитву, чтобы спасло всех.
О, совершенно верно. Тикун Хацот, специальную молитву. И вот в полночь Боаз вздрогнул и проснулся. И он повернулся, и он увидел, что рядом с ним лежит... Рядом с ним лежит кто? Рут. О, и он испугался, почему Рут здесь, как она здесь оказалась. Он спросил у нее, зачем ты пришла, кто ты такая? Она сказала, я Рут. И я прошу, простри надо мной, накрой меня краем твоей одежды, твоего талита, потому что ты близкий родственник. Есть такой закон Торы, что если еврей, у которого была жена, и он умер, а у него не было детей, не родились у них дети, то близкий, самый близкий его родственник, он должен взять его вдову в жены, чтобы первый сын, который у них родился, он считался бы сыном этого умершего еврея. Чтобы имя этого еврея, который умер без детей, чтобы оно не исчезло из народа Израиля. Чтобы его надел, его часть в наследстве его отцов, чтобы она не ушла к другим людям, чтобы она осталась за его родом, чтобы его род не пропал и не исчез. Эта мицва, эта заповедь называется заповедь Ибум. И вот именно об этом сказала Рут Боазу. Она напомнила ему, что он ближайший родственник оставшийся ее умершего мужа, и что он должен выполнить заповедь Ибум, что он должен взять ее в жены, и чтобы первый родившийся у них сын считался сыном ее умершего мужа, потомком Элимелеха. И Боаз, когда он это услышал, он сразу понял, о чем она говорит, потому что, конечно же, он знал все законы, но Боаз знал, что кроме него есть еще один родственник. Еще один родственник, который, может быть, даже ближе, был ближе родственникам Элимелеха, чем сам Боаз. И поэтому Боаз ей сказал, не бойся, все, что ты скажешь, я сделаю для тебя, и я знаю, что ты праведница, и перед всеми людьми я засвидетельствую, что я готов исполнить заповедь, восстановить потомство моего умершего родственника, но прежде мы должны проверить и выяснить, что действительно я самый близкий к тебе родственник, и что тот наш родич, который может быть ближе, что он не желает взять эту заповедь на себя. У него больше прав. Поэтому ты останься в сторонке, полежи до утра. И утром ты отправишься домой. Боаз утром, он ей дал большую охапку колосьев, сказал, чтобы ты не возвращалась к Нааме с пустыми руками, а я выясню с этим нашим родственником, если он хочет взять заповедь о Ибуме на себя. Если нет, то тогда я тебя возьму в жены. Итак, она отправилась с этим снопом ячменя, она вернулась к Нааме и рассказала ей все, что ответил Боаз. Наама ей сказала, о, Боаз, он не успокоится, пока не выяснит этот вопрос, пока не выяснит это дело, и он обязательно решит твою судьбу. И действительно, Боаз, он первым делом отправился к городским воротам, там, где сидели все мудрецы, там, куда приходили евреи на суд. было перед воротами такое особое место, где все спорные вопросы решались мудрецами. И Боаз отправился туда, он собрал еще мудрецов, собрал свидетелей, собрал там людей, мудрецов из старейшин города, и он пригласил их: присядьте здесь, сейчас у нас будет суд. Сейчас у нас будет суд Торы. И они присели рядом с ним, эти мудрецы, старейшины, и приготовились судить суд Торы. И он позвал этого родственника. Он позвал этого родственника. Вы знаете, что в Могиле, в Могилат-Рут, не написано имя этого родственника? Знаете, почему имя его не написано? Про него сказано «Плони Альмони», не сказано его имя. Сказано «Некто». Дело в том, что этот родственник, он в конце концов отказался исполнить мицву. И отказ от исполнения заповеди, как вы думаете, это хороший поступок или плохой поступок? Плохой. Плохой поступок. И так как он совершил плохой поступок, то пророк Шмуэль, который написал этот свиток, свиток Рут, не захотел писать имя этого человека, чтобы не получилось что? Чтобы не получилось что? Чтобы не получилось лашон ара, чтобы не получилось злословие. Поэтому имени этого человека мы не знаем, этого родственника. Про него сказано плони алмони, кто-то, некто, некто. И вот, когда проходил мимо этот некто, его...
Евреев это имя сказано.
А? Что евреев?
Не евреев это сказано.
А, нет, нет, он был евреем, он, конечно же, был евреем. Он был родственником Элимелеха, родственником Боаза, был тоже их братом, двоюродным или троюродным, я не знаю, но он был очень близким родственником, он был из потомков Нахшона, Нахшона, сына Аминадава, он был из самого уважаемого семейства, из царского семейства. О. Так вот, когда проходил мимо этот родственник, его Боаз позвал, и он начал этот суд. И он сказал этому родственнику: ты знаешь, что от нашего брата Элимелеха остались поля, которые ты, как ближайший его родственник, можешь выкупить, это тоже заповедь, выкупить поля ближайшего родственника и восстановить их принадлежность. Ты хочешь исполнить эту заповедь? Ты хочешь выкупить поля Элимелеха? Этот родственник ответил: да, да, я с удовольствием выкуплю поля Элимелеха. Но ты знаешь, что вместе с полями ты покупаешь, ты выкупаешь и право, и обязанность сделать ибум жене сына Элимелеха. Ты должен будешь взять вместе с этим полем и Рут, которая пришла из моавитянской страны вместе с Наамой. И когда этот родственник, он услышал это, он испугался. Он сказал: нет, нет, я не могу так сделать. Этого я сделать не могу, я не готов купить в таком случае ни это поле, ни Рут, не могу взять себе в жены, потому что этим я уменьшу долю моих собственных детей. Если первый наш сын, он будет считаться сыном Элимелеха, то этим я уменьшу долю моих собственных детей. Нет, я не согласен. Раз он отказался, то провели такой ритуал отказа, который называется халица. Как называется этот ритуал?
Халица.
Халица. Перед судом Торы, перед Бейздином, вышел вперед этот родственник, и судья протянул, вызвали, вызвали, позвали Рут, судья взял такой специальный башмак, как написано в Торе, ботинок, и перед судом, перед лицом всех этих мудрецов, Рут должна была плюнуть в этот ботинок, пу, и после этого ботинок этот передали этому родственнику, который отказался исполнить мицват и бум. На самом деле, это такой довольно обидный ритуал для того, кто отказывается исполнить заповедь. Его называют потом, навсегда к нему прикрепляется прозвище Бейт Халуц Нааль, что он сделал халицу и что перед ним плюнули в этот наль, в этот ботинок. Да? Вы знаете, что наль — это у нас ботинок. Помните на чтение? Мы часто это слово встречаем. Так вот, он отказался, этот родственник, он сделал халицу и отказался от Рут, и следующим ближайшим родственником, конечно же, был Боаз. И Боаз взял Рут к себе, и они поженились. Как Гиль вначале нам подсказал, совершенно верно, Боаз и Рут, они поженились. И был большой праздник, праздник восстановления имени, праздник восстановления имени умершему Элимелеху. Но вы знаете, я бы хотел вам сказать, что после этого Рут и Боаз жили долго и счастливо, и что у них родилось много-много детей. К сожалению, так не произошло. Вы знаете, что всего на следующий день после свадьбы Боаз, вы знаете, он был уже очень старенький. И Боаз умер, Ашем забрал его к себе в Ешиву небесную. А у Рут в животе появился малыш. Через 9 месяцев у нее родился малыш Урут. Но роды были очень-очень тяжелыми. И Рут от этих родов, она тоже умерла. И поэтому этот малыш... Да. И поэтому этот малыш, когда он родился, у него сразу же не было ни папы, ни мамы. Как называется малыш, у которого нет ни папы, ни мамы?
Сирота.
Сирота, совершенно сирота. Верно. Кто же будет его воспитывать? Кто же даст ему имя? Его взяла себе на воспитание Наама. Наама, она взяла его себе на воспитание и...
Она звала мальчика
Овед. И все женщины, которые собрались, все евреи, которые собрались, они сказали, что это Ашем дал тебе сына вместо Махлона и Кильона. Они сказали Нааме, это будет тебе сын вместо Махлона и Кильона. И они назвали его Овед. Овед. Вы знаете, кто такой Овед? Это тот, кто служит Ашему, да? Овед Ашем – это слуга Ашема. Поэтому они назвали его таким именем, чтобы он был праведником, и чтобы он вырос служителем Ашема. И взяла Наама дитя и прижала его к своей груди, и она стала ему нянькой. И он, этот Овед, он был, когда он вырос, у него родился сын, которого назвали Ишай. А у Ишая сына как звали?
Давид,
совершенно верно, царь Давид. Значит, этот Овед... Подожди, подожди, Шлому, подожди, подожди, Шлому. Этот Овед, он был, значит, дедушкой царя Давида. Дедушкой царя Давида. О, и в конце Шмуэль, пророк Шмуэль написал всю родословную от Переца до Давида. Перец, сын Иуды. Помните Иуду? Сын Иуды, Тамар, Перец, у него родился Хецрон. У Хецрона родился Рам. У Рама родился Аминадав. У Аминадава родился кто?
Нахшон.
Нахшон, совершенно верно. У Нахшона родился Салма. У Салмона родился Боаз. У Боаза родился Овед. А Овед породил Ишая, а Ишай породил Давида. Это вся родословная Давида от Переца, от Иуды. Да.
У Давида Мелеха родился Шломо.
Да, 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 конечно же. Сыном Давида Мелеха был Шломо. Царь Шломо, он был Давида, сыном Давида.
После этого в конце года придется ему Шия.
Бейзрат Ашем, Бейзрат Ашем, с Божьей помощью мы очень-очень ждем.
Я бы слышал, 63 минуты осталось, я засек, 63 минуты.
По-моему, есть больше, чем 4 минуты, есть еще 9 минут, и я еще успею рассказать вам, напомнить вам о том, что Давид, царь Давид, он родился как раз в праздник Шавуот, совершенно верно, что Давид родился в праздник Шавуот, и поэтому...
Праздник Шавуот, он умер.
И умер тоже в праздник Шавуот, потому что праведники, они рождаются и умирают в один и тот же день, Ашем наполняет их годы. В тот же день, когда он родился, также в тот же день он и умирает через много лет. Также и Моше родился и умер в один и тот же день. Вы помните, как...
Вода он умер, Адаре 7 дней.
7-го Адара. В Адаре не 7 дней, но он родился и умер 7-го Адара. Вы помните, как глупый Аман радовался, что у него выпал этот пур на месяц Адар, на 7-е число, когда умер Ашем, а он не подумал, что в этот день... Когда умер Моше, но он не подумал, что в этот же день Моше и родился тоже. Ох! Мы приближаемся к нашему замечательному празднику дарования Торы. У нас...
В этой неделе будет Шавуот в этой.
Но уже не в этой, а в следующей. Эта неделя у нас закончится, у нас будет Шаббат. Сразу же после Шаббата, только выйдет Шаббат, и сразу же в тот же миг начнется праздник Шавуот. В тот же миг, как только выходит Шаббат, начнется праздник Шавуот. В Израиле праздник Шавуот будет один день, а во всех остальных странах, как всегда, праздники у нас два дня. Давайте вспомним.
Но все равно будет два дня.
Давайте вспомним, какие у нас есть обычаи праздника Шавуот. Кто мне напомнит обычаи?
Обычай, что мы радуемся, и мы не спим одну ночь.
О, всю ночь Шавуот папы не спят, они сидят и учат Тору, готовятся к принятию Торы. Мальчики, старшие мальчики, кто может всю ночь действительно учить Тору, кто ночью может только баловаться, нет. Кто баловаться, тот пускай идет спать домой с мамой. Только те большие мальчики, которые могут действительно всю ночь учить Тору, им можно пойти вместе с папой и всю ночь учить Тору. Те, кто не могут, должны вместе с папой поучить вечером. Вечером.
Мама спит.
Должны вместе с папой поучить вечером Тору, и как только папа скажет идти домой спать, сразу идти домой спать. Я напоминаю вам очень важную вещь. Очень, очень, очень важную вещь. Скажите, пожалуйста, в синагоге можно бегать и играть?
Нет,
нет, нет, нет, нет. Синагога – это очень-очень святое место. Это то место, где евреи разговаривают.
Как маленький мешкан.
Как маленький храм, совершенно верно. Маленький храм. В этом месте евреи разговаривают со Шемом. В этом месте евреи разговаривают со Шемом. Поэтому тот, кто хочет играть, только должен выйти из синагоги. Ни в коем случае в синагоге не бегать и не играть, и не мешать папам учить Тору, да? И обязательно-обязательно в этот день слушаться маму и папу, все, что они говорят, слушаться. И многие мальчики и даже многие девочки приходят в синагогу потом утром тоже на молитву. Во время молитвы тоже нужно вести себя как? Подожди, подожди, молочный завтрак. Сначала до завтрака бывает молитва. В синагоге нужно вести себя как?
Тихо.
Тихо, совершенно верно. Чтобы не мешать молиться маме и папе и всем остальным евреям. И тот, кто умеет сам молиться, то, конечно же, он тоже молится вместе с папой и с мамой. Те, кто не умеют, сидят тихонько и папе с мамой не мешают. Те, у кого есть маленький братик или сестричка, которые плачут или которые капризничают и которые еще не понимают, то нужно их вывести, нужно с ними поиграть, нужно их отвлечь, чтобы они не мешали тоже маме, чтобы мама тоже могла помолиться. Да? Потом, кто мне напомнил, что в Шавуот мы кушаем молочную трапезу. Молочную трапезу, да? В Шавуот мы кушаем молоко в память о том, что когда была дарована Тора, евреи не могли сразу же готовить себе мясо, потому что у них не было ни кошерных ножей, ни кошерных кастрюль. Они получили новые законы, которые до того не обязаны были исполнять. В Шавуот они получили законы кашрута, связанные с мясом. И они не могли в тот же день готовить себе мясную трапезу, поэтому евреи в этот день кушали только молочные продукты. В память об этом в Шавуот мы делаем молочную трапезу. Кроме того, Тора, она у нас сравнивается с молоком и медом. С молоком и медом. О! Что еще, какие еще обычаи праздника Шавуот вы мне вспомните? Что?
Мы едим и пьем, мы учим Тору.
Нет, мы едим и пьем, и Тору учим. А что-то такое особенное мы читаем? Могилат Рут, совершенно верно, поэтому я вам ее и рассказал, что мы ее читаем именно в Шавуот. Когда читают Тору, я уверен, что вы тоже послушаете. Могилат Рут, она не длинная, ее можно послушать вместе со всеми, но только обязательно соблюдать тишину. Так, у кого есть какие-то вопросы про Могилат Рут? Кто что-то не понял?
Еще две минутки.
Я хочу услышать, если у кого-то есть вопросы. Если у кого-то есть вопросы про Могилат Рут, я на них сейчас... Ария Залман, нет. Ария Залман, это не вопрос. Не надо засекать, у меня есть здесь часы. Я хочу сейчас услышать только вопросы по теме. А? У кого-то есть вопросы по Могиле, по Могилат Рут? Нет, ни у кого нет вопросов? Хорошо. Тогда всем моим дорогим, всем дорогим моим ученикам, до свидания. Через 10 минут Будет урок второго класса. Через 10 минут урок второго. А? Кто спрашивает? Яша? А, почему они сразу умерли? А, я тебе скажу. Дело в том, что многие евреи подумали, что они умерли, потому что Ашем на них рассердился. Евреи многие подумали, что Ашем рассердился на них, что Боаз взял в жены моавитянку, и они думали, что моавитянок нельзя принимать в еврейский народ. Но на самом деле, потом пророк Шмуэль все это разъяснил, и специально для этого он написал Магидат Рут, что все было сделано правильно. А почему же они все-таки умерли сразу же? Потому что вся их жизнь в этом мире была только для одной вещи, только для одной цели. Ашем их послал в этот мир для того, чтобы родился Давид. Как только они исполнили свою цель, ради которой Ашем послал их души в этот мир, Ашем их сразу забрал к себе. Они оба были абсолютными праведниками, и им не нужно было ничего дополнительно исправлять. Поэтому, как только они исполнили свою долю, свою часть работы в этом мире, они сразу же Ашем их души к себе забрал.